Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Иеремии. И мы уже говорили, что значительное место в книге пророка Иеремии занимает обличение, которое он от лица правды Божьей изрекает на израильский народ, свидетельствуя, что никаким образом жизнь, общество, жизнь израильского народа в этих грехах не может продолжаться далее. Невозможно жизнь с Богом и жизнь в таких грехах. Это важно подчеркнуть, что пророк Иеремия не просто обличает израильский народ во всех грехах, какие не есть на свете. Можно выделить среди обличительных речей пророка только особые акценты, которые по свидетельству пророка особые грехи, особые состояния человеческие, которые в том случае, если они распространяются в рамках всего общества, то дальнейшее существование, мирное, спокойное существование этого общества далее невозможно. Невозможна и связь народа с Богом, пока народ живет именно в этих грехах. То есть по мысли пророка есть ряд греховных состояний, которые делают невозможным дальнейшее вообще существование этого общества, не то что нормально, вообще какое-либо историческое бытие этого общества. И не потому ли вообще разрушались все общества, когда они разрушались, все образования народные, государственные, не потому ли они разрушали, что действительно нравственное, духовное, нравственное состояние этих обществ, этих народов делало дальше невозможным его дальнейшее бытие. И вот кроме идолопоклонства, о котором мы уже говорили выше, пророк Иеремия свидетельствует еще о четырех грехах, о четырех греховных состояниях, показывая именно не то, что вот тот или иной человек грешит тем или иным грехом, а он свидетельствует, что все общество, вся полнота израильского народа, она заражена этим грехом, она как бы больна этой эпидемией, греховный навык, он становится как бы жизнью общества, как бы нормой, как бы неким постоянным состоянием всего общества, средой обитания, в которой живет этот народ. И свидетельствует от лица правды Божьей, что жизнь народа в таких условиях дальше немыслима, она существовать не может. Вот какие же эти грехи, какие эти греховные состояния? Первый грех, свидетельствующий о страшном развращении и извращении основ человеческого существования, грех – это прелюбодейство. Важно подчеркнуть, как говорит пророк Иеремия вот в своем послании, каждый ржет на жену другого. Вот это важно подчеркнуть слово «каждый». Каждый, разумеется, очевидно, мы можем такое представить и помыслить, что, возможно, были люди, как исключение некое из этой категории людей, но именно люди, рассматривающиеся как исключение, то есть когда мы говорим «все», мы подразумеваем, что далеко на самом деле не все, есть очень много других людей, но все или каждый, и Слово Божье, и речь человеческая подразумевает то, что действительно это стало неким постоянным явлением, некоторым постоянным элементом, то есть тем, что является, как мы уже сказали, средой обитания, то, что действительно получило всеобщее распространение в том смысле, что прелюбодейство как грех не только не осуждается обществом, не только не осуждается, но считается нормой жизни. То есть это нормальное проявление человеческой общественной жизни. Вот когда общество достигает такого состояния, в нем по-прежнему остаются исключения, которые хранят некоторую нравственную целостность, но в целом общество считается развращенным, потому что общественное мнение считает прелюбодейство нормой для существования общества. И важно понимать, что вообще именно подчеркивается не просто плотская или нравственная распущенность. Израильский народ и раньше не отличался целомудрием, и в лучшую свою пору это народ необузданный, как свидетельствует о нем Слово Божье, но по попущению Божьему, ради немощи человеческой, Господь попускает израильтянам иметь такое количество жен, какое они захотят. И в принципе не очень наказывает людей за то, что они, так сказать, развратничают, блудят, ходят к блудницам или еще каким-то скверным грехом занимаются. Но Слово Божье, закон награждает целостность супружеского ложа, целостность супружеского союза, снисходительно, чрезвычайно снисходительно, просто с какой-то для нашего времени просто невероятной степени снисхождения, относясь к немощи человека, плотской немощи человека, закон очень сурово и очень строго, и очень безапелляционно, буквально категорично, императивно требует сохранения супружеской верности, исполнения супружеского долга, то есть верности в супружестве. Это очень важно, именно потому, что здесь не только фиксируется некая особая и искаженная распущенность, потому что ведь это все-таки восточный мир, и, так сказать, случайно воспылать страстью к жене чужого человека на самом деле достаточно сложно, потому что эта семья – закрытое общество, замужняя женщина – не публичный человек, с ней невозможно встретиться на какой-нибудь светском рауте, вечеринке, пикнике, кегельбане, курорте или еще где-то. Она пребывает только в пределах дома своего, и даже по хозяйству обычно выходит редко, предоставляя это служанкам, и для нее даже специальные покои отведены так, что она не может случайно, неожиданно показаться в присутствии друзей мужа. Конечно, эта ситуация случается, но сам быт Востока, он ограждает людей, и мужчину, и женщину, именно от того, чтобы возникли, случайно вспыхнули какие-то отношения. Ну, именно так, что вот человек взял и неожиданно влюбился. Это на самом деле вот такую ситуацию, она возможна, но она, бытовые условия так построены, что это сделать очень трудно, именно случайно воспылать страсть. И при этом народ чрезвычайно развратен, и каждый, как свидетельствует пророк, ржет на жену другого. Это значит, что на самом деле все люди отравлены не столько, скажем так, влюбленностью и страстностью, сколько именно необузданной скотской похотью, потому что для того, чтобы вступить в связь с женой другого человека, надо найти, сознательно найти способы, как это сделать, придумать это, подстроить такую ситуацию. То есть человек должен это сделать с каким-то коварным умыслом, долго размышляя и именно изобретая способы, как бы, каким бы образом, как свидетельствует пророк Иеремия, сделать ковы, сделать препятствия, преткновения, причинить боль и досаду своему ближнему, не столько ради того, чтобы насладиться общением или женской лаской, потому что у него у самого в избытке есть и то, и другое, а именно для того, чтобы вкусить сознательно, вкусить сознательно запрещенного, сознательно вкусить то, что не должно, сознательно украсть эту ласку у своего ближнего, сознательно причинить боль другому человеку, брату своему фактически. То есть в этом прелюбодейном грехе, прелюбодейной измене, в том состоянии, в котором находился израильский народ, важен не столько элемент несдерживаемой похоти, сколько элемент злого, отравленного злобой и коварством человеческого сердца. Человеческого сердца, всегда помышляющего, как бы, каким бы образом причинить неприятности, причинить зло или завладеть чем-то, что принадлежит ближнему моему. Вот это состояние и есть состояние чрезвычайной испорченности общества, состояние, которое делает невозможным пребывание Бога в среде такого народа. И кроме того, очень важно подчеркнуть, что в прелюбодейном грехе очень рельефно выступает момент измены именно, то есть неверности, неверности, коренной неверности и супруга, и чужой жены. То есть они оба неверны. Они оба дали слово верности, и оба это слово сознательно, не по слабости, не по немощи, не по удержимости своих устремлений телесных, плотских, а именно продиктованные именно сознательным неверностью, сознательным пренебрежением к долгу, пренебрежением к заповеди, преступлением сознательным того, что не должно. То есть человек в восточном мире, так как организован был восточный быт, прелюбодей – это человек в совершенном смысле слова «преступник», то есть в том же смысле слова «преступник», в котором мы называем сейчас людей, сознательно преступающими закон, знающими, что это не должно, боящимися наказания, сознающими свою ответственность и все-таки преступающим закон именно потому, что они не хотят жить по закону. Это сознательный выбор человека, преступающего закон. Вот в этом смысле слово «они», прелюбодеи, и называются преступниками, потому что коварны, жестоки, злы, вероломны. А если мы вспомним, что отношения израильского народа с его Богом строятся, описываются именно в отношениях возлюбленного и возлюбленной, в отношениях брачной любви, в отношениях верности и неверности, как это характерно и для христианского отношения к Богу. Каждый, кто вступает в отношения с Богом в церкви, он перед этим дает клятву определенную во время крещения, трижды вопрошает священник человека, сочетаешься ли со Христом, как бы спрашивая желание этого человека. Трижды человек говорит о том, что он сочетается, то есть вступает в брак, сочетается браком, вступает в близкие отношения, тайну единоплотия, когда одно тело и одно плоть у Бога с человеком. Он вступает в богочеловеческое единство. И после того, как человек трижды говорит, что он согласен сочетаться, священник вопрошает человека, точно ли ты сочетался со Христом? И человек еще трижды говорит, что да, он сознательно, он понимает, что произошло, и он теперь сознательно свидетельствует, что он сочетался со Христом, что он теперь не свободный человек, у него есть хозяин, у него есть определенные обязательства перед Богом, и любое преступление против Бога будет именно нарушением клятвы верности, отрекаясь от Бога, отступая от Бога, вступая в союз с иными силами, иными духами, иными источниками, которые, как кажется человеку, могут дать ему благо, все это будет рассматриваться как измена, как прелюбодейство Богу, как нарушение верности Ему. И поэтому с этой точки зрения прелюбодейство как акт вероломства, он характеризует, что израильский народ в принципе не способен быть верным своему Богу, быть верным в вере. На него вообще нельзя положиться. Он в принципе неверный. Если человек неверен в малом, то неверен и в большом. Если человек не может сохранить верности жене, которой он обещал быть верным видимой жене, жене, реально являющейся источником радости, помощи, утешения, бодрости, видимым человеком, то как человек может хранить верность Богу, благо которого для него не столь очевидны, присутствие Бога в жизни человека тоже не столь очевидно, и хранить верность невидимому Богу труднее, чем видимому человеку. И поэтому, по слову Божию, неверный в малом и во многом будет неверным. Если человек не может сохранить верность даже собственной супруге, значит, он не может сохранить, никогда ни в коем случае не сможет сохранить и верность Богу. Стало быть, он вероломен до самой последней степени, он неверный, он развращенный и никогда не сможет встать на путь верности Богу. И когда это состояние захватывает весь народ, естественно, что жить дальше такой извратившийся, изолгавшийся народ, который совершенно весь стал дышать клятво преступлением и вероломством, жить такой народ дальше с Богом, да и вообще просто как общество не может. Как может жить общество, в котором все предают друг друга? Все. И все женщины изменяют своим мужьям, все мужья изменяют своим женам. Как может жить такой народ и такое общество, достигшее такого состояния, при этом не только считается, то есть как факт, что все люди изменяют друг другу, а именно люди считают это и должным, и правильным, и неизбежным, и все считают, что так, собственно говоря, все и должны жить, и по-другому жить, ну, никак невозможно. Разумеется, дальше это общество, в котором все предают всех, и каждый предает каждого, общество именно как общность дальше существовать не может. Фактически, идолопоклонство есть духовное прелюбодейство, и прелюбодейство есть следствие идолопоклонства, продолжение в брачной жизни, телесной жизни, в личной жизни человека той лжи и той неверности, которую человек допускает, когда начинает поклоняться идолам. Собственно, эту мысль проводит книга «Премудрости Соломона», говоря о том, что идолопоклонник всегда человек развратный, всегда человек неверный, потому что человек, сознательно поклоняющийся лжи, не может быть верным по определению. Он жизнь свою строит на лжи, стало быть, на извращении. Второе грех, за который, или так скажем, греховное состояние, которое поражает израильский народ, по свидетельству пророка Иеремии, есть извращенный суд. Извращенный суд. То есть, когда все общество становится таким испорченным, что человеку обиженному, человеку немощному, человеку обездоленному негде в этом обществе найти правду. Невозможно ее найти. Он нигде и ни у кого не может найти правды и защиты. Такой человек обречен, и поскольку такой неправдой и извращенным судом живет все общество, люди обездоленные, они либо начинают жить таким же образом, то есть фактически превращаясь в свору собак, даже лишенные имущества, возможности какой-то социализации, даже в своих убожествах они начинают утверждать, кто из них сильный, тот и должен владеть слабыми, то есть и неправда разливается на всех сферах человеческой жизни, от чертогов царя до самых беднейших слоев населения, кругом все на праве наглости, лжи, насилия, притеснения, извращения основ жизни. И человек, который пытается построить жизнь по правде, он в принципе не может это сделать, потому что он сразу попирается, притесняется, его валят в грязь или распинают на кресте. Такие люди, которые все еще ищут правды и пытаются жить по правде, хотя над ними все смеются и все их поносят, им остается только взывать к Богу, и Бог, несомненно, отзовется на вопль этих людей и отзывается, потому что общество, как общество, потеряло смысл своего дальнейшего существования, в нем далее нет больше никакого смысла. Жизнь человека временна на земле. Жизнь человека есть подготовка к Царству Божьему. Для того, чтобы жизнь человека не превратилась на этой земле в ад, он устраивает определенные организации своей земной жизни в виде того или иного общественного устройства. И главная цель этого общественного устройства в том, чтобы жизнь хоть сколько-нибудь была защитой человека, в защите правды, защиты достоинства, защита общечеловеческих ценностей, без которых, если общество не в состоянии защищать свое собственное бытие на основании этих общечеловеческих, правильных, правдивых ценностей, то оно превращается в ад, оно начинает распространять ложь, разврат, насилие, притеснение, начинает извращать все основы человеческой жизни, попирая сильным слабым, утверждая ложь вместо добра, беря все наглостью, именно подавлением другого человека и утверждением своей самости. То есть фактически общество человеческое при таком раскладе низводится на законы жизни, даже не тюрьмы, а скорее общество бесовского, если бы у них было общество, где торжествует только насилие, гордость, человеческая самость, человеческий эгоизм. Это превращение жизни человека в ад. И Господь, разумеется, как хранитель правды, как оплот правды, как защитник жизни, защитник обижаемых и притесняемых, ради того, чтобы жизнь пока не превратилась на этой земле в ад, Он приводит то или иное наказание на это общество, разрушая структуру этого общества, потому что оно все изолголось, оно все нечестиво, оно действительно фактически скопище бесовское, оно уподобилось тем, кому поклоняется. Идол, как говорит свидетельствует Псалтырь, боги, язык народов, то есть суть бесы, и поклоняясь бесам, поклоняясь лжи, как идолопоклонники, они, естественно, и подобляются тем, кому поклоняются. Таково свойство религиозного поклонения. Человек уподобляется тому, что является предметом его поклонения. И поклоняясь бесам, идолам, человек и сам превращается в бесов. И это общество, извращая все свои основы, теряет свой дальнейший смысл, потому что оно больше не является защитой человеческой правды, условиями, ограждающими и поддерживающими жизнь человека на земле, а является как раз условием, создаются условия, при которых человек праведный обрекается либо на уничижение, либо на смерть. Такое общество теряет свой смысл и уничтожается, стирается, разрушается Богом, как опорой всякой правды. И вот поскольку нет суда в израильском народе, этот народ обречен, потому что дальнейшего смысла существования этого народа нет никакого. Если суд извратился, то кто защитит бедных и убогих? Бог. Но его защита бедных и убогов неестественным образом сокрушит сильных. Если же неправда проникла и в сердца бедных и убогих, тогда этот народ просто исчезает с лица земли, потому что защищать в этом народе некому, и быть оплотом правды в среде этого народа некому. Остатку и то не остаться в этом народе, потому что и остаток неверен и лжив. Тогда такой народ просто исчезает в истории. Вот пишет, свидетельствует пророк Иеремия: «Если совсем исправите пути ваши и дела ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, если не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды и роды». Вот интересное свидетельство вообще в данном месте пророка Иеремии. То есть пророк советует даже не обратиться к Богу, как это говорит пророк Исаия. Он не требует этого от человека. Он требует просто жить хотя бы по правде, хотя бы быть справедливым, исполнять обычные нормы человеческой правды, принимая иноземца, странника, верно судить, не притеснять тех, чьим защитником является Бог, не проливать невинных крови, не быть идолопоклонником, и этого достаточно. Он не требует больше от народа ничего, он не требует великих жертв, великого служения, долгих молитв, постов, поклонов, денег, посещения храма, ничего не требует. Он просто говорит, что не делайте то, что несовместимо с человеческим достоинством, с человеческой правдой, с совестью человека. Не будьте людьми, извращающими весь путь человеческий на земле. Не делайте вещей противоестественных, немыслимых, и вы останетесь жить на этом месте. Большего от вас уже ничего и не требуется. «Дом Давидов», еще говорит пророк Иеремия, «так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит». На этом свидетельстве мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.